Дня через два или три после заседания правительства Колчака разыскал лейтенант Федоров, прикомандированный к американской миссии. Адмирал Гленнон, как оказалось, просил о встрече. Она состоялась 17 июня в бывших императорских покоях Зимнего дворца, где гостеприимное временное правительство разместило американскую миссию. Ее глава, сенатор Рут, в прошлом военный министр и государственный секретарь, тоже участвовал в разговоре. «Американское правительство, — сказал Гленнон, — интересуется накопленным русским флотом опытом по минному делу, а также способами борьбы с подводными лодками. К сожалению, изучить на месте все эти вопросы не удалось, и миссия на днях уезжает. А кроме того, — продолжал Гленнон, понизив голос, — в американском флоте вынашиваются планы пробить морское сообщение с Россией через Босфор и Дарданеллы. Не мог бы русский адмирал, недавно вернувшийся с Черного моря, помочь в этих делах? По существу, речь шла о прямом участии в боевых действиях американского флота в Дарданеллах. Колчак это понял и дал согласие. Прощаясь, Гленнон просил никому не сообщать о планируемой операции, даже своему правительству. Официальной целью ходатайства американской миссии о командировании в США Колчака с группой офицеров-специалистов будет передача опыта минной войны и борьбы с подводными лодками.
Колчак писал в те дни Анне Васильевне. «Итак, я оказался в положении близком к кондотьеру, предложившему чужой стране свой военный опыт, знания и, в случае надобности, голову и жизнь в придачу. Мне нет места здесь во время Великой войны, и я хочу служить родине своей так, как я могу, то есть принимая участие в войне, а не пошлой болтовне, которой все заняты. Я не ожидал, что за границей я имею ценность, большую, чем мог предполагать. Но в Колчаке нуждалась и Россия. Хотя под его началом теперь не было вооруженных сил, многие смотрели на него с надеждой».
Вскоре после приезда Колчака в Петроград к нему обратился инженер Николаевский, директор Бессарабской железной дороги. Акционерное общество, владевшее дорогой, имело штаб-квартиру на Невском 106, большое пятиэтажное здание в стиле смелой эклектики недалеко от Московского вокзала. С мая 1917 года там разместился и созданный при его содействии Республиканский центр, финансировавшийся правлением дороги, а также некоторыми столичными банками. Официальной целью его было обеспечение общественной поддержки временному правительству. Постепенно, однако, центр начинал от него отходить. Республиканский центр требовал установления в стране сильной власти и водворения порядка, восстановления дисциплины в армии, запрещения деятельности большевиков и анархистов, подобно тому, как была прекращена деятельность монархистов. А также, ввиду большого общественного значения Совета и его исполкома, проверить правильность их избирания. Русскому обществу необходимо быть уверенным, что случайности избрания, бывшие в дни революции, уже отпали. В рамках Республиканского центра возник военный отдел. Николаевский, явившийся к Колчаку, предложил ему возглавить этот отдел. Колчак, призывавший когда-то к поддержке временного правительства, теперь окончательно в нем разочаровался. Он был убежден, что оно имело достаточно сил, чтобы остановить сползание к хаосу, но не хотело этого делать, надеясь со всеми договориться, запутавшись в уступках и компромиссах. Особое раздражение теперь вызывал у него Керенский. Колчак согласился стать во главе военного отдела. Он несколько раз бывал на заседаниях центра. Как и другие члены этой организации, он не задавался реставраторскими целями. Главное, чего он хотел, это остановить развитие революции и расползание хаоса. Именно в этом смысле можно сказать, что он стоял на контрреволюционных позициях. Ближайшую свою задачу Колчак видел в том, чтобы по возможности стянуть воедино разрозненные офицерские кружки и наладить их взаимодействие. Он встречался со многими офицерами и, наверное, именно тогда познакомился с полковником Дутовым, который был на 5 лет его моложе и возглавлял в то время Совет Всероссийского Союза Казачьих Войск. Дутов не раз бывал на Невском 106. В это же время в Ставке возник Союз офицеров армии и флота. Члены его главного комитета побывали в Петрограде, встретились с Колчаком, поднесли ему саблю взамен выброшенной в море с надписью «Рыцарю чести от Союза офицеров армии и флота». Председатель главного комитета, подполковник Новосильцев, член Государственной думы, побывал у Колчака с частным визитом. Адмирал сказал, что скоро ему придется уезжать в Америку, но поинтересовался, что, собственно, сделано, какие планы. Гостю пришлось признать, что серьезного пока ничего не готово, что скоро ничего ожидать нельзя. Колчак с сожалением вздохнул, заметив, между прочим, что если было бы что-нибудь серьезное, а не легкомысленная авантюра, он бы и не поехал, а мог бы в случае надобности перейти на нелегальное положение.
Колчак не имел никаких личных политических или властных амбиций. Он с уважением относился к генералу Корнилову, который в июле занял пост верховного главнокомандующего, и противопоставлял его Керенскому, которого считал виновным в нарастающем распаде государства. «В эти несчастные дни гибели русской государственности, — писал Колчак, — на политической арене появились две крупные фигуры, своего рода символы, один — государственные гибели, а другой — попытки спасти государство. Я говорю о Керенском и генерале Корнилове». Корнилов тоже высоко ценил Колчака и даже намеревался включить его в состав своего правительства. Это последнее для Колчака петербургское лето было отмечено, кроме всех забот и огорчений, радостью встреч с Анной Васильевной. Они гуляли белыми ночами и беседовали обо всем на свете. Но и этому пришел конец.
Керенский стал председателем правительства, сохранив за собой должности военного и морского министра. Всеми силами он старался показать, что он и есть та самая сильная личность, о которой многие мечтают. Мятежный Кронштадт на некоторое время был приведен в подчинение. На фронте была восстановлена смертная казнь и созданы военно-революционные суды. Решительную борьбу повел новый премьер со своими противниками справа. Колчак был у него на плохом счету. Последней каплей, переполнившей чашу терпения присяжного поверенного, была встреча Колчака с генералом Гурко. Сын прославленного военачальника, героя русско-турецкой войны 1877-1878 годов, он некоторое время исполнял обязанности начальника штаба Ставки, когда Алексеев лечился в Крыму, командовал Западным фронтом после Эверта и, не поладив с Керенским, ушел в отставку. Приехав на несколько дней в Петроград, разыскал Колчака и встретился с ним. Они говорили о положении в армии. Гость высказал надежду, что Корнилову удастся восстановить ее боеспособность. На другой день Колчак хотел отдать визит. Приехал к Гурко на квартиру и узнал, что он арестован по обвинению в недозволенной переписке с низложенным императором. 21 июля Колчак получил срочную телеграмму от Керенского. «Предлагаю вам с чинами вверенной вам миссии в кратчайший срок отбыть к месту назначения в североамериканские Соединенные Штаты, донеся предварительно о причинах столь долгой задержки отъезда». Если бы Колчак чистосердечно сообщил Керенскому о причинах задержки, он не исключено оказался бы в Петропавловской крепости по соседству с Гурко. Позднее, будучи уже за океаном, он писал Анне Васильевне: «Мое пребывание в Америке есть форма политической ссылки, и вряд ли мое появление в России будет приятно некоторым лицам из состава настоящего правительства. А спутникам своим он говорил, что уезжать ему вовсе не хотелось, и что Керенский, воспользовавшись приглашением американцев, по сути дела, заставил его покинуть Россию». 27 июля 1917 года русская военно-морская миссия выехала из Петрограда.
Глава 8. За рубежом. Колчак на долгие месяцы был оторван от России. Но никак нельзя сказать, чтобы он был Россией забыт, и в этом тоже тайна того исключительного воздействия на умы и сердца, которое становилось неотъемлемой частью образа адмирала. Всего лишь один из командующих флотами, не слишком удачливый в своих первых попытках обуздать стихию, политический деятель, не успевший выйти на политическую сцену, в смутное время, когда имена вспыхивают и угасают мгновенно, погружаясь во мглу забвения, Колчак оживет в общественном сознании в качестве угрозы или надежды. В общем, нетрудно понять, почему именно его образ витает над революционизирующимся и попросту дичающим Черноморским флотом, как призрак возмездия. Слыхал? К Дарданеллам. К Дарданеллам Колчак подошел, стоит во главе. Во главе стоит всех держав. Думаешь, когда сюда дойдет, простит всех? Это хулиганство. Менее объяснимо, почему на Дону, отнюдь не бедным громкими именами военачальников, таких как Корнилов, Алексеев, Каледин, Деникин, те, кто надеялся и ждал возрождения державы, тоже продолжали помнить Колчака, рождая слух за слухом. Союзники прошли через Дарданеллы. Союзную эскадру ведет адмирал Колчак. В предчувствии красных ужасов так хотелось увидеть русскую жизнь под вымпелом Колчака. Но слухи оказались слухами. Громадный потенциал, заключенный в личности адмирала, превращал это имя в легенду, которая бродила по раздираемой междоусобицами русской земле. Россия ждала адмирала Колчака, и адмирал Колчак не мог вновь не появиться в России. Но сначала посмотрим, как проходила зарубежная миссия Колчака. То ли командировка, то ли изгнание, то ли поиски новой судьбы.
Выезжали с Финляндского вокзала. Ехали по железной дороге вокруг Ботнического залива, по территории Финляндии и Швеции. И, наконец, добрались до норвежского Бергена. Это путешествие Колчак проделал под чужой фамилией, чтобы не навести на себя немецкую разведку, которая могла им заинтересоваться. В Бергене около суток ожидали парохода, который забрал русскую миссию и под конвоем миноносцев доставил в шотландский порт Абердин. 4 августа Колчак писал Анне Васильевне: «Третий день, как я в Лондоне». В английской столице русская миссия была встречена тепло и радушно. Колчака представили первому лорду адмиралтейства, адмиралу Джону Джеллика. Беседа продолжалась более часа. Лорд достал самые секретные карты минных полей Северного моря и Ла-Манша, и они обсуждали проблемы их эффективности. Под конец разговор зашел о морской авиации, и Колчак выразил желание принять участие в одной из воздушных операций. Джеллика вызвал начальника морской авиации адмирала Пена и изложил ему просьбу русского гостя. «Да, сэр», — коротко ответил Пен. Полет произвел на Колчака огромное впечатление. Англичане действительно владеют морем не только на поверхности, но и в воздушном районе над этим морем, писал он. И немцы только неожиданно могут совершить воздушные рейды. Надо видеть средства, которыми они располагают, чтобы понять, что такое господство над морем или воздухом, и почувствовать, как далеки мы от этого. Надо испытать то чувство уверенности в силе, желание встречи с противником, которое является, когда имеешь действительно совершенное оружие, качественно и количественно превосходящее таковое же у противника. Первый раз на воздухе я испытал это чувство и вспомнил свой флот, свою авиацию, и невесело сделалось на душе. А ведь все это могло бы быть и у нас, но лучше не говорить на эту тему. Несколько раз Колчак встречался с генералом Холлом, начальником английского морского генерального штаба. С ним решался вопрос о переезде в Америку. Все пароходы были страшно забиты, и ждать пришлось 2 недели. Однажды речь зашла об обстановке в России. «Что же делать?» — сказал генерал. «Революция и война — вещи несовместимые. Но я верю, что Россия переживет этот кризис. Но вас спасти может только военная диктатура, так как если дело будет и впредь так продолжаться, то вы вынуждены будете примириться с немцами и попасть в их лапы».
Адмиралтейство, наконец, изыскало возможность разместить русскую миссию на вспомогательном крейсере «Глонсестер», входившем в конвой, сопровождавший лайнер «Кармония» с больными и ранеными канадскими солдатами. 16 августа 1917 года русские моряки вышли в плавание из шотландского города Глазго. Перед отъездом, как писал Колчак, у него возникли мрачные мысли насчет того, Как бы американцы не отменили операцию в Дарданеллах, ведь ни Рут и ни Гленнон принимают в той стране окончательные решения. Эти подозрения, как оказалось впоследствии, были совершенно справедливыми. И хотя официальная миссия Колчака имела совершенно другое содержание, для него смысл его поездки был в поисках дальнейшего осуществления своего призвания. Если не операция в Дарданеллах, пусть хотя бы в рядах союзного войска, но что тогда? В дороге Колчак составлял записку о реорганизации российского флота, но не закончил ее. Зачем? Кому ее вручать? Что будет с Россией завтра? Через 11 дней пути они прибыли в Канаду, в Галифакс. В Монреале миссию встретили представители военно-морских сил США.
В Вашингтоне выяснилось, что Дарданельская операция американского флота не состоится. Колчаку объяснили это нехваткой транспортного тоннажа. К тому же англичане, в частности Джеллика, сказали ему, что они решительно против такой операции, опасаясь, что она отразится на снабжении Великобритании из-за океана. Но, скорее всего, детальной разработки операции в проливах не производилось, и дело ограничилось общими разговорами. Когда отпала главная причина, почему Колчак согласился ехать в Америку, его миссия приобрела по преимуществу военно-дипломатический характер. Вообще же Колчак считал, что миссия в Америку не удалась. Надо возвращаться в Россию и там уже разобраться в том, что делать дальше. В военных условиях ехать домой легче всего было через Тихий океан. По пути к западному побережью США русские офицеры посетили Большой каньон в штате Колорадо и Йосемитский национальный парк. В Сан-Франциско Колчак получил телеграмму из России с предложением выставить свою кандидатуру в учредительное собрание от кадетской партии по Черноморскому флотскому округу. Колчак ответил согласием, но его телеграмма запоздала. 12 октября, 25 по старому стилю, Колчак и его офицеры отправились из Сан-Франциско во Владивосток на японском пароходе «Кариомару».
«Скажи он хоть одно слово, что смертельно устал от своей военной кочевой жизни, от бесчисленных кают, купе, гостиничных номеров, от политических интриг и бесчинств взбулгаченных толп, что хочет, наконец, простого человеческого покоя, и судьба его решилась бы в мгновение ока. И свой век вице-адмирал доживал бы в благословенной Калифорнии, в тишине достатке, в окружении выписанных в Америку домочадцев. Любой военный колледж предоставил бы профессору минного дела кафедру, приличный оклад. Скажи он только одно слово — устал. Но он снова выбрал дорогу. Дорогу в Россию. И двинулся домой кругосветным путем, через Тихий океан, через Японию. Он не хотел возвращаться в Питер, где его встретили бы колкие взгляды, а то и вовсе сочувственно насмешливые. Ах, как жаль, не состоялся Колчак Дарданельский. Начать карьеру заново во Владивостоке? Или ехать в Севастополь писать мемуары и наблюдать агонию флота? Эту дилемму он решил уже в Йокогаме. И решить ее помог шок убийственных новостей из России. Переход через Тихий океан прошел в благостном неведении. Теперь же газеты кричали и об октябрьском перевороте большевиков, и о позоре Брестской сделки с немцами, и о разгуле красного террора. Колчак откровенно писал в письмах: «Временами такая находит тоска, что положительно не могу найти места. Это много даже для меня. За эти полгода, проведенные за границей, я дошел, по-видимому, до предела, когда слава, стыд, позор, негодование уже потеряли всякий смысл, и я более ими никогда не пользуюсь. Я верю в войну. Она дает право с презрением смотреть на всех политиканствующих хулиганов и хулиганствующих политиков.
Колчак сказал своим офицерам, что предоставляет им полную свободу ехать в Россию или оставаться за ее рубежами. Свое же возвращение на родину в создавшейся обстановке он считает невозможным. Он сообщил им о своем решении обратиться к английскому правительству с просьбой принять его на свою службу, чтобы он мог продолжать войну с Германией. К нему присоединились Вуич и Безуар. Кое-кто из других офицеров постарше все же посчитал нужным вернуться домой к семье. Колчак явился на прием к английскому послу в Токио Грину и заявил, что он, русский адмирал, и двое его спутников не признают сепаратного мира, заключаемого большевиками, и просит принять их на английскую службу для активного участия в войне, как угодно и где угодно, хотя бы в качестве солдат. Английский дипломат с пониманием отнесся к просьбе и обещал довести ее до сведения своего правительства. Все трое поселились в одной гостинице в Йокогаме. Недели через две Колчака вызвали в английское посольство и сообщили, что правительство Великобритании охотно принимает его предложение. Колчаку был обращен вопрос, где бы он предпочел служить? Адмирал отвечал, что у него нет никаких претензий или желаний относительно положения и места, кроме одного — сражаться. Далее он сказал, что в английском флоте достаточно хороших адмиралов и что он не претендует на место в его рядах. Пусть королевское правительство смотрит на него не как на флотоводца, а как на солдата и пошлет туда, куда сочтет наиболее полезным. Посол попросил Колчака и его спутников не уезжать из Японии до окончательного решения вопроса. Англичане явно не знали, куда пристроить русского адмирала. Ожидание затянулось.
И потянулись тоскливые дни, недели и даже месяцы решения новой судьбы. Их скрашивали разве что письма, которые он запойно писал Анне, и те редкие послания, которые он получал от нее через множество оказий военного и дипломатического свойства. «Я не могу признать мира, который пытается заключить моя страна с врагами. Обязательства моей родины перед союзниками я считаю своими обязательствами. Я хочу продолжить и участвовать в войне на фронте Великобритании, так как считаю, что Великобритания никогда не сложит оружие перед Германией». В это время Колчак вел уединенный образ жизни. Он ездил порою в старинный храмовый городок Камакуру под Токио и предавался там созерцанию, как настоящий японец.
На досуге он стал переводить с английского книгу китайского полководца 6-5 веков до нашей эры Сунь Цзы. В России в то время она была почти неизвестна. Китайский военный мыслитель писал, что военачальник должен быть прозорлив, обладать беспристрастностью, гуманностью, мужеством и строгостью. Подчеркивалось значение морального состояния войск. С большим знанием дела Сунь писал и о возможности достижения победы без боя, путем натравливания на противника его соседей, разжигания недовольства в его стране, провоцирования вмешательства в военные дела правителей и гражданских властей, доведения неприятельской армии до такого состояния, когда она становится опасной для своего государства. Читая это, Колчак понимал, что развертывающаяся в России драма одна из повторяющихся мировых драм. И многое, оказывается, уже описано. Он должен был признать, что книга Суня производит глубочайшее впечатление. В коротких императивных формах заключается такая глубина мысли, такое знание и понимание сущности и природы войны, что перед Сунем бледнеет Клаузевиц. Во время этой почти трехмесячной эмиграции он вновь заинтересовался философией буддизма. Настоятель одного из монастырей в Камакуре, образованный человек, говоривший по-английски и по-французски, дал некоторые советы относительно литературы. И Колчак погрузился в чтение, которое захватывало его все более и более. Особенно увлекло его изучение дзен-буддизма. «Это странное учение», — писал он, — представляет собой сочетание чистого буддийского атеизма с глубочайшей мистикой, суровой морали стоической школы с гуманитарной философией Конфуция. Свободное добровольное самоотречение чистого буддизма, продолжал Колчак, секта дзен заменяет особой дисциплиной в форме, распространяющейся даже на сознание и мышление. Секта дзен смотрит на дисциплину как на известную способность или искусство, которое можно развить определенными приемами, и развитие этой способности составляет одну из задач секты.
Наконец, посол лорд Грин, читаем у Черкашина, пригласил к себе необычного волонтера и сообщил ему, что тот назначен в штаб индийской армии, которая сражается в Месопотамии. Колчак сообщил об этом Анне Васильевне с каким-то самоотреченным удовлетворением. Вопрос решен. Месопотамский фронт. Я не жду найти там рай, который когда-то был там расположен. Я знаю, что это очень нездоровое место с тропическим климатом, большую часть года с холерой, малярией и, кажется, чумой, которые существуют там, как принято медициной выражаться, эндемические, то есть никогда не прекращаются. Мне известно, что предшественник командующего Месопотамским фронтом умер от холеры. Неважная смерть, но много лучше, чем от рук сознательного пролетариата или красы и гордости революции. И Колчак снова отправился в дальний путь, в Месопотамию, на территорию современного Ирака. По каким-то причинам он задержался в Шанхае, потом добрался до Сингапура, а потом... В Сингапуре судьба приготовила ему новый разворот жизни. Не суждено ему было стать английским офицером. Там его ждала телеграмма, подписанная одним из лордов британского правительства. Лорд сообщал, что русский посланник в Китае князь Кудашев просил адмирала прибыть в Пекин по весьма важному делу, и правительство Соединенного Королевства поддерживает просьбу посланника. Ситуация была достаточно неопределенной для Колчака, потому что все разъяснения он должен был получить только в Пекине. Но он не колебался. Ведь впереди снова замаячила надежда быть полезным России. Надо отметить, что перед тем, как согласиться на просьбу Кудашева, поддержанную Британией, Колчак отказался от приглашения атамана Семенова, который звал его возглавить вооруженные силы, основным представителем которых Семенов считал самого себя. Колчак, по-видимому, посчитал, что это будет ложная ситуация, в которой он будет играть чисто декоративную роль. Он надеялся, что предложение Кудашева окажется более основательным. «Милая моя Анна Васильевна, я сам удивляюсь своему спокойствию, с каким встречаю сюрпризы судьбы, меняющие внезапно все намерения, решения и цели. Я почти успокоился, отправляясь на Месопотамский фронт, на который смотрел почти как на место отдыха. Кажется, странное представление об отдыхе. Но и этого мне не суждено. Но только бы кончилось это ужасное скитание, ожидание, ожидание». Князь Кудашев принял его как долгожданного гостя. Он пожурил отчаявшегося адмирала за мрачный взгляд на будущность России и рассказал, что на юге страны уже началась борьба против большевистского диктата. Ее возглавили генералы Алексеев и Корнилов, и если помочь им отсюда с Дальнего Востока, то, бог даст, узурпатор дрогнет. А люди и средства найдутся. Тем более, что и здесь, на китайско-восточной железной дороге, КВЖД, времени не теряли. В полосе отчуждения сформированы кое-какие отряды.
Ситуация с КВЖД, как ее описывает Черкашин, выглядела следующим образом. Недостроив железную дорогу до Владивостока, царское правительство вынуждено было повернуть рельсы Великой стальной магистрали в Маньчжурию, чтобы как можно быстрее дотянуть путь до главной базы российского флота на Тихом океане, Порт-Артура. За год до начала русско-японской войны по новеньким рельсам пошли первые товарные поезда и воинские эшелоны. Дорогу строили на средства русско-китайского банка, то есть в частном порядке. Но учитывая стратегическую и экономическую важность новой трассы, русское правительство поставило управление КВЖД и охрану полосы отчуждения со всеми в ней станциями на государственный лад. С 1901 года территорию концессии взял под свой досмотр специально сформированный корпус особого Заамурского округа в Маньчжурии. Полнота всей власти в этом полуанклаве была предоставлена генерал-инженеру Дмитрию Хорвату.
Ближайшая задача, уточняет Зырянов содержание беседы с Кудашевым, заключается в спасении КВЖД как русской собственности. Русско-азиатский банк национализировали большевики. Правда, парижское его отделение перехватило власть над зарубежными филиалами, и банк можно считать восстановленным. Но правление КВЖД, находящееся в Петрограде, арестовано, и китайские власти могут забрать в свои руки дорогу как бесхозное предприятие. Во избежание этого надо восстановить правление здесь, в Китае. В штатном расписании дороги, продолжал Кудашев, числится охранная стража. Наблюдение за ней и предполагается поручить Колчаку. Противобольшевистские силы организуются и на Дальнем Востоке, в частности в полосе отчуждения КВЖД. Отчасти на ее средства, а также на деньги, получаемые от союзников по борьбе с Германией. Но все это делается хаотично, отдельные отряды соперничают друг с другом, и генералу Плешкову не удается объединить их и подчинить дисциплине. Главный способ объединить отряды, говорит Кудашев, добиться того, чтобы все средства шли через одни руки, то есть через правление КВЖД. Когда эти части сформируются в солидную вооруженную силу, их можно будет двинуть против большевиков. Отдельный вопрос – особый маньчжурский отряд атамана Семенова, который с прошлого года с переменным успехом ведет борьбу с большевиками. В настоящее время положение его трудное. Он базируется на станции Маньчжурия, начальном пункте КВЖД. Атаман поддерживается и финансируется японцами. Колчак спросил, каковы будут его взаимоотношения с Семеновым, кто будет иметь приоритет. Кудашев ответил, конечно, вам придется войти с Семеновым в компромисс. В Пекине состоялась встреча Колчака с Дмитрием Леонидовичем Хорватом. Патриархального вида генерал с длинной бородой занимал должность управляющего КВЖД со времени ее пуска. Он же был и главноначальствующим в полосе отчуждения. Хорват обладал давними связями в дипломатическом мире Дальнего Востока и пользовался авторитетом в Китае и Японии. А кроме того, в его руках были немалые средства, которыми располагала дорога. В Пекин он приехал в связи с намечавшейся реорганизацией правления. Хорват сказал Колчаку, что прежде всего надо оформить его положение в штатах КВЖД. В правление всегда входил военный человек, который ведал охраной дороги и вообще военно-стратегической стороной дела. Это место и должен теперь занять адмирал Колчак. Колчак переехал в Харбин, где находился административный центр КВЖД, познакомился с обстановкой и со свойственной ему энергией принялся действовать. В полосе отчуждения, включая Харбин, действовало несколько вооруженных формирований. Самый большой из них — особый маньчжурский отряд атамана Семенова, фактически Хорвату не подчинялся. Попытки закрепиться на русской территории не удались, и теперь отряд отходил к границе. В Семеновском отряде насчитывалось до 5000 человек. В отряде полковника Орлова, располагавшемся в Харбине, состояло около 2000 человек — пехоты, кавалерии и артиллерии. Этот отряд формировался примерно так же, как добровольческая армия на юге России. Из офицеров, спасавшихся от большевиков, и разгулявшихся солдат и матросов. Однако сюда, на Дальний Восток, приток беженцев был слабее. На восточном конце КВЖД на станции «Пограничная» обосновался отряд атамана Калмыкова. Маленький и тщедушный атаман, живший как монах в тесной каморке с железной кроватью и Библией, был одним из тех колоритных самодуров, коих выплеснули революция и гражданская война. В свой отряд он принимал решительно всех желающих, вплоть до беглых красноармейцев, но расстреливал своих столь же беспощадно, как и чужих. Все члены отряда совершали примерно одни и те же безобразия, но почему одних он карал, а других нет, никто не мог понять. Семеновский и калмыковский отряды получали деньги и оружие от японцев, грабили население, русское и китайское, а также скопившиеся на станциях составы. Калмыковский отряд был меньше Семеновского. Другие отряды, сформировавшиеся в Харбине и на КВЖД, были совсем малочисленны. 11 мая в харбинских газетах было напечатано интервью с Колчаком, который обещал восстановить законность и порядок. Прежде всего, адмирал решил прибрать к рукам орловцев, которые по своему составу были много лучше семеновских, меньше распущены и менее развращены.
Но даже энергии и авторитета Колчака было недостаточно, чтобы побудить самостийных атаманов объединиться во имя общего противостояния большевизму. Не желало ему в этом успеха и японское военное представительство, предпочитающее иметь дело с раздробленными отрядами. Вот как описывает, хотя, может быть, и не очень объективно, свою встречу с Колчаком атаман Семенов. Тогда это был 28-летний Ясаул, имеющий свои властные амбиции на Дальнем Востоке и не желающий никому уступать пальму первенства. Тем более, что Колчак чувствительно задел его в свое время отказом от его семеновского приглашения ради предложения Кудашева. Свидание наше вышло очень бурным, и мы расстались явно недовольными друг другом. Адмирал отказался от посещения частей отряда и немедленно вернулся в Харбин. От этой встречи с адмиралом у меня осталось впечатление о нем как о человеке крайне нервном, вспыльчивом и мало ознакомленном с особенностями обстановки на Дальнем Востоке. Его неприязнь и недоверие к японскому сотрудничеству в деле борьбы с красными, его уверенность в стремлении Японии к использованию нашей гражданской войны для территориальных приобретений за счет русского Дальнего Востока, я считал основанными только на личных его антипатиях и потому не мог согласиться с ним. Эта первая и последняя моя непосредственная встреча с покойным адмиралом выяснила всю разность наших взглядов на ближайшие задачи внешней политики национального нашего движения и на наши взаимоотношения с союзниками. В то время как адмирал, подозревая японское правительство в агрессивных замыслах против России, строил все свои расчеты на широком использовании наших западных союзников, я никогда не верил в то, чтобы помощь с их стороны могла быть сколько-нибудь существенной. Эта единственная моя встреча с адмиралом послужила впоследствии одним из оснований для моего протеста против передачи ему всей полноты государственной власти и вызвала известный мой конфликт с Омском. И только последовавшее вскоре полное разочарование адмирала в его англо-французских симпатиях повело к мужественному признанию им моей правоты и установило то полное взаимопонимание между нами, которое дало основание покойному верховному правителю назначить именно меня своим правопреемником на нашей восточной окраине, вопреки всем интригам и противодействию его ближайшего окружения.
Кажется, ни одно предприятие Колчака не терпело столь очевидного фиаско, как это харбинское воззвание к единству вооруженных отрядов и отчаянные попытки сплотить изверившихся людей, охваченных к тому же жаждой разгула и наживы, в реальную боевую силу. Вирус революционной вседозволенности превратил этих некогда военных людей в завсегдатаев харбинских борделей, пивных и курилин опиума. Никто из них не хотел вставать ни под чьи знамена и расставаться с привычной уже вольницей. И это тогда, когда на юге добровольческая армия держала на себе основную тяжесть гражданской войны. У адмирала не было больше сомнений, что сейчас его место именно там, на своем флоте, где его помнят, ценят и, конечно же, ждут. Но как добраться туда через полыхающую Россию? Разве что обогнув Евразию с юга и прийти в Севастополь морем через так и не взятые Дарданеллы и Босфор? Это настроение настолько овладело Колчаком, что он несколько раз серьезно повздорил со своим шефом. Генерал Хорват и без того разочаровался в своем главнокомандующем. Мало того, что ему не удалось сколотить боеспособные части, так он еще умудрился начисто испортить отношения с представителями японской военной миссии в Харбине. Генерал имел виды на поддержку японцев, как, впрочем, и они на него тоже. Хорват подписал приказ об увольнении Колчака в отставку.
Адмирал без особых сожалений сложил с себя служебные обязанности, тем более что в Харбине его ожидало потрясение совсем иного свойства. Перебирая накопившуюся за время его поездок по КВЖД корреспонденцию, он обнаружил конвертик с почерком, от которого зашлось сердце. Анна. Она писала, он не мог поверить почтовому штемпелю, из Владивостока. Прочитав письмо, он сразу же принялся писать ответ. «Дорогая, милая, обожаемая Анна Васильевна, сегодня получил письмо ваше. У меня нет слов, нет умения ответить вам. Менее всего я могу предполагать, что вы на Востоке, так близко от меня. Получив письмо ваше, я прочел ваше место пребывания и отложил письмо на несколько часов, не имея решимости его прочесть. Несколько раз я брал письмо в руки, и у меня не хватало сил начать его читать. Что это, сон или одно из тех странных явлений, которыми дарила меня судьба? О том, что было дальше, лучше всего рассказывает в своих воспоминаниях сама Анна Васильевна.
Мы ехали во Владивосток. Мой муж Тимирев вышел в отставку из флота и был командирован советской властью туда для ликвидации военного имущества флота. Брестский мир был заключен, война как бы окончена. Была весна, с каждым днем все теплее и полная неизвестность, на что мы в сущности едем, что из всего этого выйдет. А события тем временем шли своим ходом. Начиналась гражданская война. На Дону убит Корнилов, восстание чешских войск, следующих эшелонами на восток. А в Иркутске задержка. Началось восстание в Черемховских копях. Никого дальше не пропускают. И тут я повстречалась с лейтенантом Рыбалтовским. Когда-то он плавал под командой моего мужа. Мы были знакомы, даже приятели. «Что вы здесь делаете?» «Да как-то так попал, вот хочу перебраться в Харбин». «Зачем?» «А там сейчас Колчак». Последнее письмо Александра Васильевича через генеральный штаб я получила в Петрограде вскоре после Брестского мира. Он писал, что пока не закончена мировая война, он не может стоять в стороне от нее, что за позорный Брестский мир Россия заплатит страшной ценой. В чем оказался совершенно прав. Был он в то время в Японии. В последнем письме он писал, что где бы я ни была, я всегда могу о нем узнать у английского консула, и мои письма будут ему доставлены. И вот мы во Владивостоке. Первое, что я сделала, написала ему письмо, что я во Владивостоке и могу приехать в Харбин. С этим письмом я пошла в английское консульство и попросила доставить его по адресу. Через несколько дней ко мне зашел незнакомый мне человек и передал мне закатанное в папиросу мелко-мелко исписанное письмо Александра Васильевича. Тогда же пришло письмо от моей подруги Жени. Она звала меня к себе. У нее были личные осложнения, и она просила меня помочь ей. «Приезжайте немного и для меня». Я решила ехать. Мой муж спросил меня, ты вернешься? Вернусь. Я так и думала. Я только хотела видеть Александра Васильевича, больше ничего. Я ехала, как во сне. Стояла весна. Все сопки цвели черемухой и вишней. Белые склоны, сияющие белые облака. О приезде я известила Александра Васильевича, но на вокзале меня встретила Женя. Сказала, что Александр Васильевич в отъезде, и увезла меня к себе. А Александр Васильевич встречал меня, и мы не узнали друг друга. Я была в трауре, так как недавно умер мой отец, а он был в защитного цвета форме. Такими мы никогда друг друга не видали. На другой день я отыскала вагон, где он жил, не застала и оставила записку с адресом. Он приехал ко мне. Чтобы встретиться, мы с двух сторон объехали весь земной шар, и мы нашли друг друга. Он навещал меня в той семье, где я жила, потом попросил меня переехать в гостиницу. Днем он был занят, мог приходить только вечером, и всегда это была радость. А время шло. Мне пора было уезжать. Я обещала вернуться. Как-то я сказала ему, что пора ехать, а мне не хочется уезжать. А вы не уезжайте. Я приняла это за шутку, но это шуткой не было. Останьтесь со мной. Я буду вашим рабом. Буду чистить ваши ботинки. Вы увидите, какой это удобный институт. Я только смеялась, но он постоянно возвращался к этому. Наконец я сказала: «Конечно, человека можно уговорить, но что из этого выйдет?» «Нет, уговаривать я вас не буду. Вы сами должны решить». Александр Васильевич приходил измученный, совсем перестал спать, нервничал, а я все не могла решиться порвать со своей прошлой жизнью. Мы сидели поодаль и разговаривали. Я протянула руку и коснулась его лица, и в то же мгновение он заснул. А я сидела, боясь пошевелиться, чтобы не разбудить его. Рука у меня затекла, а я все смотрела на дорогое и измученное лицо спящего. И тут я поняла, что никогда не уеду от него, что кроме этого человека нет у меня ничего, и мое место с ним. Мы решили, что я уеду в Японию, а он приедет ко мне, а пока я напишу мужу, что к нему не вернусь, остаюсь с Александром Васильевичем. Единственное условие было у меня – мой сын должен быть со мной. В то время он жил в Кисловодске у моей матери. Александр Васильевич ответил: – «В таких случаях ребенок остается с матерью». И тут я поняла, что он тоже порвал со своей прошлой жизнью, и ему это нелегко. Он очень любил сына. Но он меня любил 3 года с первой встречи, и все это время мечтал, что когда-нибудь мы будем вместе. Вскоре я уехала в Японию, продала свое жемчужное ожерелье на дорогу. Потом приехал он. Тут пришло письмо от моего мужа, классическое письмо. Я не понимаю, что я делаю, он женат, он не может жить без меня, я потеряю себя, вернись, и так далее, и так далее. Ну что ж, надо договориться. Я поеду во Владивосток, все покончу там и вернусь. Я была молода и прямолинейна до ужаса. Александр Васильевич не возражал, он мне очень верил. Конечно, все это было глупо. Какие объяснения могут быть? Все ясно, но иначе я не могла. И вот я в вагоне. Мое место отгорожено от коридора занавеской, а за окном мутная-мутная ночь. Силуэт Фудзиямы, и туман ползет по равнинам у ее подножья. Рвущее сердце боль расставания. И вдруг, повернувшись, я увидела на стене его лицо, бесконечно печальное, глаза опущены и настолько реальное, что я протянула руку, чтобы его коснуться, и ясно ощутила его живую теплоту. Потом оно стало таять, исчезло. На стене висело что-то. Все. Осталось только чувство его присутствия, не оставляющее меня. Вот я пишу, а что же я пишу в сущности? Это никакого отношения не имеет к истории тех грозных лет. Все, что происходило тогда, что затрагивало нашу жизнь, ломало ее в корне, и в чем Александр Васильевич принимал участие в силу обстоятельств и своей убежденности, не втягивало меня в активное участие в происходящем. Независимо от того, какое положение занимал Александр Васильевич, для меня он был человеком смелым, самоотверженным, правдивым до конца, любящим и любимым. За все время, что я знала его, 5 лет, я не слыхала от него ни одного слова неправды. Он просто не мог ни в чем мне солгать. Все, что пытаются писать о нем на основании документов, ни в какой мере не отражает его как человека больших страстей, глубоких чувств и совершенно своеобразного склада ума. И вот я приехала во Владивосток, чтобы окончательно покончить со своей прошлой жизнью. За месяц, что я провела в таком тесном общении с Александром Васильевичем, я привыкла к полной откровенности и полному пониманию, а тут я точно на стену натолкнулась. Ты не понимаешь, что ты делаешь, ты теряешь себя, ты гибнешь и так далее и тому подобное. Мне было и жалко, и больно, непереносимо. Я уехала разбитой и измученной. поручив своим друзьям, Крашенинниковым, не оставлять моего мужа, пока он в таком состоянии. Я знала, что все, что можно, они сделают. Был июнь месяц. Ясные дни, тихое море. Александр Васильевич встретил меня на вокзале в Токио, увез меня в Империал-отель. Он очень волновался, жил он в другом отеле, ушел до утра. Александр Васильевич приехал ко мне на другой день, у меня к вам просьба. Я молчу, вопросительно смотрю на него, он продолжает: «Поедемте со мной в русскую церковь». Церковь почти пуста. Служба на японском языке, но напевы русские, привычные с детства, и мы стоим рядом молча. Не знаю, что он думал, но я припомнила великопостную молитву всем сердцем. Наверное, это лучшие слова для людей, связывающих свои жизни. Когда мы возвращались, я сказала ему: «Я знаю, что за все надо платить, и за то, что мы вместе, но пусть это будет бедность, болезнь, что угодно, только не утрата той полной нашей душевной близости. Я на все согласна». Что ж, платить пришлось страшной ценой. Но никогда я не жалела о том, за что пришла эта расплата. Александр Васильевич увез меня в Никко, в горы. Это старый город храмов, куда идут толпы паломников со всей Японии, все в белом, с циновками-постелями за плечами. Тут я поняла, что значит «возьми одр свой и иди». Одр — это просто циновка. Везде бамбуковые водопроводы на весу, всюду шелест струящейся воды. Александр Васильевич смеялся. Мы удалились под сень струй. Мы остановились в японской части гостиницы, в смежных комнатах. В отеле были и русские, но мы с ними не общались. Этот месяц единственный. И кругом горы, покрытые лесом, гигантские криптомерии, уходящие в небо, горные речки, водопады, храмы красного лака, аллея стаббут по берегу реки, и мы вдвоем. Да, этот человек умел быть счастливым. В самые последние дни его, когда мы гуляли в тюремном дворе, он посмотрел на меня, и на миг у него стали веселые глаза, и он сказал: «А что, неплохо мы с вами жили в Японии». И после паузы: «Есть о чем вспомнить». Боже мой!
В июле 1918 года брак Тимирёвых был расторгнут постановлением Владивостокской духовной консистории. Их сын Володя жил у бабушки, матери Анны Васильевны, в Кисловодске. Софья Федоровна Колчак оставалась в Севастополе. Сына Ростислава она еще летом 1917 года отправила к себе на родину в Каменец-Подольский, где его приютили у себя ее подруги детства. В апреле 1918 года она эмигрировала, сначала в Констанцу, потом переехала в Бухарест. Сюда ей привезли сына, и она уехала с ним в Париж. А сам Александр Васильевич Колчак пытался в Японии добиться содействия от японского генерального штаба. Но японцы понимали, что адмирала невозможно подчинить их интересам и предпочитали поддерживать тех, кто более управляем. Еще Колчак встречался с британским генералом Альфредом Ноксом, обсуждал с ним, каким образом можно создать реальную власть, противостоящую большевикам. Взялся написать свои соображения по этому вопросу. Встречался с Риньо, французским послом в Токио, который позже был назначен главой французской миссии во Владивостоке. Этот год, с лета 1917 по лето 18, вообще стал для адмирала Колчака, должно быть, одним из тяжелейших. Несбыточные мечты, рухнувшие надежды, безрезультатные усилия для такого эмоционального и впечатлительного человека, каким представляется нам Александр Васильевич, должны были оказаться поистине невыносимым грузом, страдания от которого еще усугублялись жестким, даже жестоким отношением адмирала к самому себе. И то, что он надломился, но не сломался, то, что страдание, сквозящее в его глазах и охватывавшее его душу, не лишило его воли и стремления к действиям, говорит прежде всего о силе и мужестве этого человека. А еще о том, что в это сложное время ему было на кого опереться. Судя по письмам и воспоминаниям Анны Васильевны, Никко в 100 километрах от Токио в горах, и Атами тоже недалеко от Токио, но на берегу океана. В Никко он работал над запиской для Нокса. Чтобы выяснить положение во Владивостоке, он послал туда на разведку Вуича, просматривал и изучал газетные сообщения. В пестром калейдоскопе событий нелегко было ориентироваться.
5 апреля 1918 года Япония в ответ на убийство двух своих граждан высадила во Владивостоке десант. Вслед за тем небольшой десант высадили и англичане. Но в городе продолжала существовать советская власть, пока 29 июня ее не свергли чехословацкие легионеры. Тотчас же туда из Харбина переехало Временное правительство автономной Сибири во главе с эсером Дербером. Колчак знал этих людей. Их правительство прежде ютилось в вагоне, стоявшем в одном из тупиков на Харбинской станции. Ни денег, ни оружия, ни войск оно не имело. Они тогда заманивали Колчака к себе, но он отмахивался от них, как от назойливых мух. Во Владивостоке эти люди, как видно, продолжали жить в том же вагоне, в каком приехали из Харбина. В борьбе за власть решил попытать счастье и старый хорват, переехавший на станцию Градекова и объявивший себя верховным правителем России. Считая хорвата самым авторитетным лицом на русском Дальнем Востоке, Колчак считал полезным временное объединение здесь власти в его руках. Но хорват пригласил в состав своего правительства таких людей, которых Колчак знал по Харбину и не питал к ним уважения. Поэтому он отклонил предложение хорвата занять в его правительстве пост морского министра. В руках Колчака оказался ряд постановлений и распоряжений этих правительств, и он понял, что они заняты только борьбой за власть, а конкретными делами по налаживанию жизни не занимаются. В то же время постановление земства, введенного в Приморье в 1917 году Временным правительством, носили деловой характер. Это понравилось Колчаку. Он не знал тогда, что в этих новых земствах сильны позиции большевиков, которые до поры до времени стараются себя не показывать. Колчак решил, что надо делать ставку на местное самоуправление, а также на помощь союзников. В них ему впоследствии тоже пришлось горько разочароваться. В беседе с корреспондентом иркутской газеты «Свободный край» Колчак сказал, что воссоздание государственности надо начать с вооруженной силы, сначала в виде отдельных отрядов при союзных войсках. На освобожденных от большевиков территориях при наведении там элементарного порядка можно будет восстанавливать местное самоуправление. По мере расширения этих территорий оно обеспечит созыв более широкого представительного органа, например, Сибирской областной думы, которая создаст правительство. В его подчинение вступят русские воинские формирования. В дальнейшем, когда воссозданный на Востоке фронт уйдет далеко на Запад, это правительство примет меры для достижения конечной цели — созыва Российского учредительного собрания. Эти же положения легли в основу записки, представленной Ноксу. Колчак не признавал того учредительного собрания, которое было избрано в нездоровой обстановке всеобщего возбуждения в конце 1917 года и, по его мнению, не выражало действительной воли народа. Призванное решить национальные задачи России, оно начало единственное свое заседание с пения интернационала, и весь ход этого заседания отражал только борьбу партийных интересов. Со свойственной ему прямотой Колчак говорил, что разгон этого собрания является заслугой большевиков.
Из большевистской России приходили страшные вести. Только что князь Кудашев, сам темнее тучи, сообщил о затоплении Черноморской эскадры. Колчак не поверил. Должно быть обычный газетный перехлёст. Журналисты, как всегда, нагнетают ужасы. Но и по другим каналам чудовищная новость подтвердилась. В Цемесской бухте большевики затопили новейшие корабли Черноморского флота. Кудашев сообщил также, что со слов хорошо осведомленных англичан, нечто подобное Троцкий и Ленин замышляли сделать с балтийскими кораблями. Взорвать линкоры и крейсера, поскольку глубины Финского залива не позволяли их затопить. Однако начальник морских сил Балтики, бывший капитан первого ранга Порт-Артурец Алексей Счастный, сумел привести боевое ядро флота из Гельсингфорса в Кронштадт сквозь мартовские льды. Тем самым Счастный сорвал сговор большевиков и германского генштаба. Троцкий нашел повод для расправы с человеком, нарушившим его тайные планы. Флагман Балтийского флота Алексей Счастный по приговору революционного суда был расстрелян 22 июня 1918 года. Расстрел Счастного, которого адмирал хорошо знал по службе на Балтике, развеял последние иллюзии насчет большевиков. Отныне он называл их не иначе, как «германо-большевики». И когда князь Кудашев предложил ему ехать вглубь России, туда, где разворачивалась главная борьба, он с радостью согласился.
Он знал, что в Самаре собираются члены разогнанного учредительного собрания, что в Омске образовалось сибирское правительство, что Алексеев и Корнилов создали на юге России добровольческую армию. Понимая, что на Дальнем Востоке его деятельности будут всячески препятствовать японцы, Колчак решил направиться на юг к Алексееву и Корнилову. 16 сентября 1918 года Колчак отплыл во Владивосток, а оттуда поездом по Сибирской магистрали. С Анной Васильевной они договорились, что она приедет к нему, как только он где-то устроится. Глава 9. Сибирь. Поворот судьбы. Омск представлялся Александру Колчаку всего лишь одним из промежуточных пунктов его движения на юг. Но все развернулось совершенно иначе. Для того, чтобы представить себе ситуацию, в которой он оказался, взглянем на предшествующие его приезду в Омск события. Огромную роль в этих событиях сыграл военный чехословацкий корпус.
«Из всех славянских народов Европы, — пишет Черкашин, — в 1918 году только у чехов и словаков не было своей государственности, поскольку и те, и другие входили в состав Австро-Венгерской империи. Даже раздерганная, не однажды деленная Польша, чьи границы на 120 лет были стерты с карты Европы, и та уже провозгласила республику. Даже Украина объявила себя самостийной, не говоря уже о болгарах и сербах, которые еще с прошлого века пребывали в собственных независимых государствах. И чехи, и словаки видели в России, успешно воюющей с Австро-Венгрией, гарант своего будущего суверенитета, своего национального государства, и потому охотно сдавались в плен, а то и вовсе переходили на сторону русских войск целыми ротами и батальонами. Из них военнопленных, перебежчиков, эмигрантов осенью 1917 года по инициативе Союза чехословацких обществ в России и при поддержке Временного правительства был сформирован и вооружен отдельный чехословацкий корпус. Некоторые его части даже успели получить боевое крещение на Юго-Западном фронте.
Сами чехи и словаки называли свой корпус легионом. Когда был заключен Брестский мир, Чехословацкий национальный совет решил перебросить корпус на Западный фронт, во Францию. Французское правительство охотно приняло это предложение и включило корпус в состав своих войск. Советское же правительство оказалось как бы между двух огней. С одной стороны, оно не хотело окончательно портить отношения с Антантой. С другой же стороны, Германия была недовольна тем, что из России, заключившей с ней мирный договор, перебрасываются подкрепления ее врагам. Политическое руководство и командование корпуса поначалу вполне лояльно относилось к советской власти. Корпус отказал в помощи Центральной Раде, которую теснили большевики. Не получил помощи и генерал Алексеев. 26 марта 1918 года, после долгих переговоров, с советским правительством было заключено соглашение об эвакуации чехословацкого корпуса через Владивосток. Корпус должен был сдать основную часть своего оружия, оставив для самозащиты только одну вооруженную роту на эшелон. Этот пункт соглашения вызвал в корпусе большое недовольство и всячески саботировался. Значительная часть оружия осталась не сданной.
Затем отношение советской власти к чехам по настоянию германского посла в Москве графа Мирбаха стало проявляться все в более и более настойчивом требовании при остановке их передвижения и разоружения. Мирбах, по указанию из Берлина, должен был препятствовать усилению союзной армии чехословацким корпусом, и потому задачей его было остановить корпус в пределах России, разоружить его, а личный состав перевести на положение военнопленных. Из Москвы было отдано распоряжение отобрать оружие силой, и в городе Пензе, где в это время находилось около 4000 чехов, после безрезультатных уговоров местного комиссара большевиками, был послан отряд мадьяр для приведения московского приказа в исполнение. Последнее обстоятельство страшно возмутило чехов. Появление мадьяр оскорбило их национальное достоинство, и солдаты потребовали у своего командования дать отпор. 20 мая большевики открыли из орудий огонь по поездам, чехи же начали подтягивать отставшие эшелоны. И заполыхало. Не надеясь удержать Пензу под залпами тяжелой артиллерии красных войск, чехи через 3 дня ушли на восток, в Уфу и Самару, разоружая по пути гарнизоны красных и круша большевистскую власть. В городах, взятых легионерами под свой контроль, к чехам стали присоединяться разрозненные поначалу подпольные офицерские группы. Несколько позже из них стали формироваться отряды народной армии. В то время чехословацкий корпус, 40 тысяч бойцов, являлся единственной крупной и хорошо организованной военной силой на всем пространстве страны, охваченной хаосом и беззаконием. К началу конфликта чехословацкие эшелоны растянулись на 6,5 тысяч верст. Головные составы под командой генерала Михаила Константиновича Дитрихса выходили на КВЖД. Вскоре после разрыва с большевиками авангардные части корпуса, руководимые Дитрихсом, взяли Владивосток.
Черкашин отмечает еще одно важное обстоятельство. Особое слово об офицерах бывшей русской армии. К весне 1918 года тысячи прапорщиков и корнетов, поручиков и штабс-капитанов, ротмистров, капитанов, полковников вернулись с разваленных фронтов по домам. Бывшие командиры рот, батарей, эскадронов, батальонов, прошедшие огни, воды и медные трубы мировой войны, битые осколками, клеванные пулями, травленные газами, бежавшие из вражеского плена, годами кормившие в траншеях вшей и тыловых спекулянтов, познавшие радость победы в легендарном Брусиловском прорыве и горечь развала армии, они, фронтовики, со всеми своими Георгиями, Аннами, Владимирами, с мечами и без мечей, оказались у себя на родине в положении опасных преступников, которые подлежали особому учету в ЧК, а некоторые и вовсе арестом, расстрелом. Будто вернулись с войны некрадимым ветлом, порогом и погостом, а в чужую страну, а если и не в чужую, то в захваченную непонятными врагами, которые глумятся над всем, что было дорого и свято, не только им, но и их дедам и пращурам. Взрывают храмы, срывают золоченые оклады с икон, хватают заложников, врываются по ночам в дома и под видом обысков просто грабят. Найдя фамильные драгоценности, злорадствуют так, будто нашли не серебро и золото, а улики тягчайшего преступления. И под какими бы лозунгами все эти репрессии и реквизиции не проводились, понять это и смириться с этим было невозможно. Если на юге России, на Дону и Кубани офицеры стали сплачиваться в полки добровольческой армии, то здесь, в поволжских, придуральских и зауральских городах, таких вождей, как генералы Корнилов и Краснов, не нашлось. Но и в провинциальной глуши офицеры пытались помогать друг другу, объединялись в подпольные группы. Когда же нежданно-негаданно возникла третья сила — чехи, которые обрушились на новоявленных властителей, уездно-губернское офицерство немедленно вышло из подполья и присоединилось к братьям-славянам, в которых увидело своих освободителей. Так случилось в Самаре, в Бузулуке, в Уфе, в Пензе и в Симбирске. Униженные, затравленные офицеры доставали припрятанные наганы, извлекали с чердаков и других потаенных мест погоны, ордена, кресты и шли в строй, в бой. О, как быстро вспомнили свое былое ратное ремесло все эти варщики гуталина, дровоколы, конторщики, смазчики вагонов и грузчики, разом ставшие артиллеристами, драгунами, пулеметчиками, танкистами и конниками. Адмирал Колчак еще изнывал от своей ненужности в Японии, а тут, в Придуралье, в яростных боях рождались полки сначала народной, а потом сибирской белой армии. Всего за два месяца была сметена большевистская власть, казалось, столь прочно оседлавшая Россию по всей Сибири, Дальнему Востоку, Поволжью и Уралу. Разумеется, одни чехи и разрозненные офицерские отряды не смогли бы произвести такого эффекта, если бы к ним не примкнули студенты, гимназисты, а в ряде мест и рабочие. Так было не только в Пензе и Перми, но и под Самарой, когда к восставшим присоединились рабочие иващенковских артиллерийских заводов, прикатив новенькие орудия, да еще подвезя все необходимые боеприпасы. На освобожденных территориях стала утверждаться новая гражданская власть.
Чехи и словаки наступали на большевиков вдоль железной дороги. В начале сентября совместно с войсками союзников и отрядами атамана Семенова удалось наладить сквозное движение по Транссибирской магистрали. После этого чехословацкий корпус мог сосредоточиться во Владивостоке и ожидать транспортов в Европу. Но у руководства Антанты к этому времени возникла идея при помощи корпуса восстановить Восточный фронт против Германии, а заодно свергнуть большевистское правительство. Чехи и словаки были против втягивания их во внутрироссийские распри и хотели как можно скорее уехать из русского хаоса. Командование корпуса не могло не учитывать эти настроения. Поэтому Войцеховский, соединившись с Чечиком и взяв общее командование в свои руки, постарался расширить свой фронт на север. 22 июля был взят Симбирск, а 6 августа — Казань. Красные уходили из этого города столь поспешно, что оставили в нем золотой запас Российской империи, вывезенный туда, когда создавалась угроза Петрограду со стороны немцев. Не успела уехать из Казани и Академия Генерального штаба, также в свое время эвакуированная из Петрограда. В дальнейшие планы чехословацкого корпуса входило овладение Екатеринбургом и Пермью, откуда намечалось движение на Волгу, где северная железная дорога пересекалась с Архангельской. Из Архангельска путь в Европу был много короче, чем из Владивостока. На следующий день после взятия Казани, 7 августа, восстал Ижевский завод. Огромное предприятие, принадлежавшее казне, выпускало винтовки. К концу войны численность рабочих на нем достигла 27 тысяч. После Брестского мира на завод вернулись ранее мобилизованные рабочие еще несколько тысяч, а производство резко пало, заработки тоже, множество людей осталось без работы. Начались перебои с хлебом. Власти ничего не делали, чтобы решить проблемы, вставшие в связи с окончанием войны, а недовольство пытались заглушить репрессиями. Бои на заводе шли целый день, и к ночи красные были изгнаны. Аналогичная ситуация сложилась на Боткинском заводе. Через 10 дней восстал и он. К восстанию присоединились крестьяне соседних деревень и рабочие мелких заводов. На территориях, откуда были изгнаны большевики, возникли органы новой власти. 8 июня, сразу после вступления легионеров в Самару, там был образован комитет членов учредительного собрания «Камуч», претендовавший на всероссийскую власть. Сначала в него входило 5 человек, Потом подъехали другие члены распущенного большевиками собрания, так что состав расширился до 97 человек. В Камуче сложилось явное засилье эсеров, которые сочувствовали многим большевистским новшествам и не спешили с ними расстаться. Самарские обыватели с недоумением показывали на красный флаг, который развевался над зданием, где заседала новая власть. Почему не убрали эту красную тряпку? Камуч начал создавать свои вооруженные силы, народную армию, сначала на добровольной основе. Командование одной из первых дружин было предложено подполковнику генерального штаба Владимиру Оскаровичу Капелю. «Согласен», — ответил он, — «попробую воевать. Я монархист по убеждению, но стану под какое угодно знамя, лишь бы воевать с большевиками. Даю слово офицера держать себя лояльно Камучу». В дальнейшем отряды, которыми командовал Капель, сыграли важную роль во взятии Казани. Камуч попытался провести мобилизацию, но население не желало воевать и всячески уклонялось. Народная армия Камуча унаследовала многие черты Керенщины в виде разных комитетов и прочих нововведений того времени, и в целом оказалась не очень боеспособной. В Томске вскоре после изгнания большевиков вновь собралась Сибирская областная дума, когда-то ими разогнанная. Она предложила ранее образованному сибирскому правительству приступить к своим обязанностям. Томск – интеллектуальный и культурный центр Сибири, расположенный в стороне от Транссибирской железной дороги, не мог стать сибирской столицей. Временное сибирское правительство переехало в Омск, город на берегу Иртыша, там, где его пересекает Великая магистраль. Сибирская же дума, Сибоблдума, как ее называли, осталась в Томске. Административный центр Акмолинской области и степного генерал-губернаторства Омск, маленький и захолустный, никогда не претендовал на роль столицы. Просто поблизости не оказалось другого подходящего города. Новониколаевск, ныне Новосибирск, тогда был еще меньше Омска, а Иркутск находился слишком далеко. Большевики приняли 29 мая 1918 года постановление о принудительном наборе в рабоче-крестьянскую армию. Мобилизация шла туго. Однако к сентябрю 1918 года на Волжском фронте красные располагали 70 тысячами солдат, тогда как общая численность разнородных армий и отрядов, сражавшихся на стороне белых, составляла 55 тысяч. В Чехословацком корпусе, продолжает Зырянов, после легких побед, столкнувшимся с возросшим сопротивлением, замечалось быстрое падение боевого духа. Не действовали больше увещания в том смысле, что, сражаясь против красных, чехи и словаки воюют с Германией и Австро-Венгрией за освобождение своей страны. Солдаты бросали позиции и отказывались туда идти. Требовали отправить их в тыл, заявляя, что не желают проливать кровь за какой-то славянский романтизм. 10 сентября красные овладели Казанью. 12 сентября пал Симбирск. Вскоре была утрачена Сызрань, 7 октября пала Самара. Военные неудачи поставили вопрос о скорейшем объединении всех антибольшевистских сил. 8 сентября в Уфе собралось государственное совещание, в котором участвовали делегации Камуча, Сибирского и Уральского правительства, казачьих войск Оренбургского, Уральского и Сибирского, национальных правительств Башкурдистана и Алаш-Орды, а также главных политических партий, за исключением большевиков. Присутствовали наблюдатели от союзников и Чехословацкого национального совета. Работа шла трудно, сговориться долго не удавалось. Наконец было решено, что временным верховным органом всероссийской власти будет директория из 5 человек. Директория получила временный мандат до 1 января 1919 года. Если бы к этому времени удалось собрать вместе более половины членов учредительного собрания, исключая большевиков и левых эсеров, власть перешла бы к нему. В противном случае мандат продлевался до 1 февраля, а потом учредительное собрание брало власть в свои руки, даже если бы собралось менее половины его членов, но более трети. Было также решено, что с образованием директории прекратят существование все местные правительства, а также Сибирская областная дума. 23 сентября на заключительном заседании государственного совещания состоялось торжественное провозглашение новой власти, Временного Всероссийского правительства, директории. Ввиду приближения фронта, директория не могла долго оставаться в Уфе. Екатеринбург тоже был недалеко от фронта. Встал вопрос о переезде в Омск, где уже имелся готовый аппарат власти.
В Омск директория переехала 9 октября 1918 года. Колчак прибыл в Омск 13 октября. Вот такое пересечение во времени. На допросе в Иркутске он рассказывал об этом так. «По прибытии в Омск я узнал о смерти Алексеева, который умер, кажется, 11 или 12 сентября. Там же я получил известие о смерти Корнилова и что главнокомандующим добровольческой армии на юге России является генерал Деникин. Когда я прибыл в Омск, на ветке уже стоял поезд с членами директории и поезд Болдырева, который был тогда назначен верховным командующим и прибыл со своим штабом в Омск. По прибытии в Омск мы встретили генерала Мартьянова, моего сослуживца по Балтийскому морю и штабу Эссена и Казимирова. Они встретили меня и спросили, что я намерен делать. Я сказал, что я здесь только проездом и хочу пробраться на юг России. Они мне сказали: «Зачем вы поедете? Там в настоящее время есть власть Деникина, там идет своя работа, а вам надо оставаться здесь. Во всяком случае, мы вас просим организовать на первое время морских офицеров, которые здесь разбросаны по Сибири. Надо, чтобы кто-нибудь взялся за организацию этих морских частей, и вы – единственное авторитетное лицо, которое это может взять на себя». Затем о моем приезде узнал Болдырев. Это был первый из членов директории, который прислал ко мне адъютанта и пригласил к себе. Болдырев задал мне вопрос, что я намерен делать. Я сказал, что я хочу ехать на юг России, никакого определенного дела у меня нет, я и хочу выяснить вопрос, как туда проехать. Он мне сказал: «Вы здесь нужнее, и я прошу вас остаться». На это я ответил: «Что же мне здесь делать? Флота здесь нет». Он говорит: «Я думаю вас использовать для более широкой задачи, но я вам об этом скажу потом. Если вы располагаете временем, останьтесь на несколько дней». Через 2 дня после этого меня снова вызвал генерал Болдырев к себе в вагон и сказал, что он считает желательным, чтобы я вошел в состав сибирского правительства в качестве военного и морского министра. Я ему на это сначала ответил отказом, потому что я могу взяться только за морское ведомство, какового сейчас создавать нельзя, а пока надо постараться разобраться, какие здесь имеются ресурсы, средства, личный состав. Привести все это в порядок, и тогда можно будет создавать какой-нибудь орган. Что касается военного министерства, то что такое военное министерство во время войны? Я просто-напросто не хотел брать на себя этой обязанности. Болдырев, тем не менее, очень настаивал: «Не отклоняйте этого предложения. Если вы увидите, что дело не пойдет у вас, никто вас не связывает, вы всегда можете его оставить, но сейчас у меня нет ни одного лица, которое пользовалось бы известным именем и доверием, кроме вас. Поэтому я вас прошу, обращаясь к вашему служебному долгу, чтобы вы мне помогли, вступивши в должность военного и морского министра». В ответ на это предложение Колчак написал письмо Болдыреву, в котором излагал свои взгляды на ситуацию и на свое возможное участие в ней. «Ваше превосходительство, милостивый государь Василий Георгиевич! Ознакомившись в течение последней недели с положением вопроса об организации военного министерства, считаю необходимым доложить вам свои основные взгляды на ту работу, которую должно будет принять на себя лицо, назначаемое на место военного министра. Образование правительственного центрального органа находится в строгом соответствии с теми задачами государственного управления, которые на этот орган возлагаются. Военное министерство по своей организации и численности личного состава должно отвечать действительной необходимой работе по формированию и обслуживанию определенной армии, которую возможно фактически сформировать и обслуживать. С этой точки зрения создание военного министерства на основании существовавших законов и принципов, отвечающих прежнему великодержавному положению России, в настоящей обстановке следует признать приемлемым с большими ограничениями. Задачи в отношении могущей быть созданной в существующих условиях армии являются не только ограниченными, но и условия эти, следует признать, совершенно отличными от тех, при которых функционировало военное министерство. Тяжкое финансовое положение государства и неизбежное участие в вопросах создания новой армии союзников вызывают со своей стороны требования величайшей осмотрительности в деле организации нового правительственного органа. Военное министерство должно быть организовано на принципе крайней экономии средств и личного состава. Положение фабрично-заводской промышленности и в большинстве случаев полное отсутствие ее с точки зрения военной вызывают необходимость рассчитывать во многих отраслях снабжения только на помощь со стороны союзников. В отношении личного состава первое время придется не руководствоваться штатными положениями о чинах, допуская широкий выбор начальниками своих подчиненных. Необходимо сократить должности с недостаточно определенными функциями в виде помощников для поручений и тому подобное. Надо принять меры, чтобы вновь создаваемое военное министерство не явилось бы местом, где могли бы найти эффективную службу лица, не способные к продуктивной работе с одной стороны и уклоняющиеся от строевой службы с другой. Переходя от общих положений к отдельным вопросам, считаю долгом доложить. А. Служба Генерального штаба, особенно в отношении управления личным составом, ведется самостоятельно и без достаточного согласования всеми штабами, главнокомандующего, армии, корпуса и округа. Поэтому проведен в жизнь целый ряд несогласованных между собой и с общими нормами мероприятий, неизбежно вызывающих препятствия и трения в планомерной и закономерной работе. Б. Служба снабжения представляется еще более запутанной и сложной. Помимо тенденции к созданию громоздких органов технического снабжения в военном министерстве, существование Министерства снабжения, Высшего совета снабжения, вызывает весьма сложную обстановку с крайне неопределенными и неясными разграничениями функций отдельных учреждений. Деятельность по снабжению со стороны корпусов при общей тенденции к самостоятельности и бесконтрольному хозяйничанию отдельных начальников доходит уже до полного самоуправства и связанного с ним хаоса в деятельности чешских начальников и так называемых атаманов. Особая обстановка в виде иностранных вооруженных сил, действующих на русской территории, и неизбежность получения части снабжения со стороны союзников вызывает необходимость в создании особого органа при военном министерстве, ведающего этими вопросами, с участием в нем представителей союзников. Высший совет снабжения, по моему мнению, мог бы быть преобразован в такой орган, состоящий обязательно при военном министерстве. Из важнейших вопросов, решения которых является крайне необходимым в ближайшие дни, я считаю долгом доложить вашему превосходительству об А. Урегулировании и нормировке денежных и других видов содержания офицеров и солдат. Б. Революционном и самоуправном производстве офицерских чинов. В. О законах, изданных в период революции после 1 марта 1917 года. Полагал бы полную отмену их с новым изданием тех положений, которые окажутся приемлемыми для новой армии. Практически это, по-видимому, единственный выход. Г. Об обеспечении офицерского строевого состава предметами обмундирования и жизненной необходимости, равно как и помощь в этом отношении офицерским семьям, вынесшим в период революции всю тяжесть бесправного положения и преследования. Д. Создание категорий офицерского резерва для укомплектования формируемых частей. Е. Проведение принципа назначения на командные должности офицеров на основании цензовых данных и их прохождения службы. По вопросам морского министерства я считаю долгом доложить, что создание такого органа должно быть выполнено в минимальных размерах, но сохраняя основания прежней организации и возможность легкого развертывания этого органа по определенной схеме в будущем. Ближайшей работой я считаю создание кадров для будущего флота в виде морской пехоты на общих основаниях армейских формирований, для чего необходимо предоставить часть новобранцев. Детали этого вопроса я доложу вашему превосходительству отдельно от настоящей записки. В заключение я позволю себе коснуться некоторых вопросов, имеющих отношение к внутренней политике, с которой я невольно принужден соприкасаться и по которым я считаю долгом высказать свое мнение. Я признаю первой государственной потребностью настоящего времени создание дисциплинированной и боеспособной армии с подчинением этой основной задачи всей внутренней политики Совета министров и вверенных им ведомств государственного управления. С этой точки зрения я считаю работу лица, принявшего пост военного министра, тесно связанной с работой представителей других ведомств, особенно внутренних дел, финансов, снабжения, путей сообщения и иностранных дел. Я убежден, что при условиях настоящего времени партийное представительство исключает возможность положительной государственной работы и что влияние политической партии и ее дисциплины неминуемо внесет в дело государственного строительства полное разложение. Поэтому я ни в каком случае не счел бы возможным работать при наличии в указанных ведомствах лиц, деятельность которых могла бы иметь цели выполнения какой-либо партийной программы. В этом письме обозначены наиболее важные проблемы, которые вскоре пришлось решать уже самому Колчаку, а не директории и сформированному ею правительству.